Мы возвращаемся к Евангелию Иоанна. Мы взяли такой значительный перерыв. Мы говорили о Божьем дизайне для мужчин, Божьем дизайне для женщин. Мы взяли достаточно времени для того, чтобы рассмотреть эту тему, чтобы она была неотъемлемой частью нашего мировоззрения. Сегодня, когда в мире эти истины, они подвергаются вопросу, подвергаются атаке, критике, сегодня особенно важно иметь прочное основание, в том числе и в этом вопросе. Ну а сейчас, как я сказал, мы возвращаемся к той книге, которую мы исследуем вот уже почти 2 года. И мы сегодня на середине 7 главы. И нашей темой сегодня будет очень интересная часть этого Евангелия, очень важные слова Иисуса Христа. Я назвал свою проповедь «Реки воды живой», взяв буквальную фразу из того, что говорит нам Господь Иисус. Но до того, как мы придем к 7 главе, я хотел бы вместе с вами еще раз посмотреть на главную цель этого Евангелия, которая выражена в 20 главе, предпоследней главе, 31 стих, самый последний стих. Давайте посмотрим на него еще раз и напомним, о чем же говорит нам здесь евангелист Иоанн. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя, имели жизнь во имя Его. То есть евангелист под вдохновением Святого Духа, он обращается к тем, кому он пишет, и говорит: вот для чего я пишу. Я собрал здесь достаточно доказательств, чтобы каждый, кто читает эти слова, кто читает это Евангелие, каждый человек мог иметь фундамент, основание для своей веры. Это написано для того, чтобы вы уверовали. Во что уверовали? В 2 конкретные истины. Первое, чтобы уверовали в то, что Иисус, вот тот Иисус, который жил с ними, который творил чудеса, который учил, который проповедовал, вот этот Иисус, что Он есть Христос, то есть Мессия и Сын Божий. Мессия, обещанный Богом для того, чтобы принести спасение, совершить спасение для человеческой души, для людей. Вот. И Сын Божий – это тот, кто является Богом, то есть Он пришел на землю с небес. Эти первые 2 истины, которые чрезвычайно важны для каждого человека, без них невозможно спасение. Но здесь есть еще 2-я половина. Давайте еще раз посмотрим на то, что говорит Иоанн. Он говорит: это же написано, чтобы вы уверовали в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И 2-е, и веруя, имели жизнь во имя Его. Эту 2-ю половину часто христиане упускают. Очень часто мы ограничиваемся верой, к сожалению, не всегда живой, не всегда действенной, не всегда даже настоящей верой. И вот для того, чтобы мы не ошибались, для того, чтобы каждый человек ясно понимал, что Иисус пришел на землю не только для того, чтобы установить новую религию, или не для того, чтобы установить новую религию, а Иисус пришел на землю для того, чтобы совершить на Голгофском кресте подвиг, который делает возможной жизнь совершенно иного качества. Вот почему Иоанн говорит, чтобы веруя имели жизнь во имя Его. И апостол Иоанн уделяет этой теме чрезвычайно много времени и много места. Я хочу сейчас обратить ваше внимание всего лишь на несколько мест, которые мы уже прочитали, уже исследовали, дойдя до 7 главы. И мы будем с ними соприкасаться снова и снова на протяжении всего этого Евангелия. Посмотрите, в самом начале, в первой главе, 4 стих. 1 глава Евангелия Иоанна, 4 стих. Он только начал свое Евангелие. И посмотрите, что он говорит об Иисусе. Он говорит: в нем была жизнь. И жизнь была свет человеком. Всем, в принципе, понятно, что раз Иисус, раз Он живой, шевелится и говорит, даже понятно, что Он живой. Но здесь сказано о чем-то другом. Здесь сказано о жизни другого качества. Здесь сказано о том, что вот в Нем была жизнь, в отличие от многих и многих других, которые эту жизнь не имели. Он был контрастом, эта жизнь была светом для людей. Он принес эту жизнь, это была Его цель, Его задача. В этом смысл спасения. В этом смысл христианства. Христианство – это не правило, это не система морали, или система поведения. Таких религий много, таких много моральных систем существует. Христианство – это живые отношения с Богом, посредством которых изменяется ваша жизнь. Изменяется жизнь человека, изменяется реальное сердце. И если этого не происходит, у каждого человека, который считает себя верующим, называет себя верующим, но не переживает это, у каждого человека должен быть, по крайней мере, вопрос. Вопрос несоответствия или неточного, неполного соответствия той цели, которая представлена здесь на страницах Священного Писания. Божий Сын Иисус Христос именно ради этого умер и воскрес, чтобы принести нам жизнь, свою небесную жизнь. Кстати, вот эта жизнь, которая была свет человека, эта жизнь имеет очень много разных характеристик, представленная в Евангелии, и она во многих местах названа вечная жизнь. Многие люди не совсем понимают, о чем идет речь. Они думают, что вот мы здесь живем, здесь на земле вот такой жизнью, как-то ни шатка, ни валка христианской. Вот. И потом, когда мы умрем, и когда мы придем в вечность, вот там начнется вечная жизнь. Это неправильное понимание. Вечная жизнь начинается сейчас. Вечная жизнь принесена Христом в момент рождения свыше души от действия Святого Духа. Это жизнь нового качества, которая в вечности, она расцветет, она приобретет полноценный вес или значимость полноценную. Об этой жизни Иисус говорит очень много раз. Я хочу привести вам несколько примеров, как я уже сказал, из текстов, которые мы встречаем до 7 главы. 4 глава. Разговор Иисуса Христа с самарянкой. Вы помните, он был сфокусирован на жизни. 13 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Заметьте, он обращается к представительнице полуязыческого сообщества. Самаряне – это была такая народность, которая была смешана с язычеством, или в которой язычество было смешано с иудаизмом. Он обращается к ней, и он говорит ей, что есть один только источник, который удовлетворит жажду твоей души. Этот источник у меня, я могу дать эту жизнь, этот источник. В следующей главе, в 5 главе, в 26 стихе, Иисус подчеркивает, что источником жизни, который Он принес, является Сам Бог, великий Яхве, Его Отец, Творец неба и земли, Тот, кто является вообще источником жизни, оригинальный источник жизни. Послушайте 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Это, кстати, утверждение, которое одно из ясных доказательств того, что Иисус прямо заявляет о себе и о своей божественности. Он говорит о том, что Он имеет такую же жизнь, такой же источник жизни в Нем, который в Яхве, в Отце. Заметьте, что Он, подобно Отцу, имеет жизнь, но теперь эта жизнь, она вот здесь на земле. Он принес ее, и она существует сегодня среди людей. Это то, что евангелист Иоанн объясняет нам. Он хочет показать, что жизнь с небес, совершенная, полноценная, божественная жизнь, она спустилась сюда на землю. И она не просто пришла на землю, она могла существовать в пораженном грехом мире. Мире, который полон боли, мире, который полон противоречий, полон напряжения, полон конфликта, полон самых разных эффектов тления. Это чрезвычайно важный элемент. Мы коснемся его еще сегодня немножечко позже. 39 стих этой же 5 главы, посмотрите, он обращается к иудеям, которые его окружают, и говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». То есть опять он говорит о том, что все Писание имеет свою задачу показать Иисуса, показать Мессию Божьего для того, чтобы иметь жизнь. Послушайте последнюю часть, 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». он снова обращается к этой теме. Он говорит, вам нужна жизнь. Люди, которые живут на земле, нуждаются в этой божественной жизни. И он является тем источником, который может эту жизнь дать. Шестая глава, мы продолжаем, 33 стих. И опять-таки, я только выборочно некоторые стихи читаю, их очень много. 33 стих. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И 35 стих, он объясняет, что это такое, что значит этот хлеб и как им питаться. Иисус сказал же им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Заметьте, как тема эта повторяется снова и снова, и автор явно хочет нашего внимания. Он хочет достучаться до нас, он хочет привлечь наше внимание. Он говорит, не только вера, вера дает жизнь. Вера обязательно меняет внутренний мир. Она обязательно принесет небо на землю. Она обязательно принесет Бога в душу человеческую. Это то, о чем он говорит. Так вот, вот эта тема полноценной жизни, она вышла на первый план и во время посещения Иисусом праздника Кущи. Если вы помните, посмотрите 7 главу, откройте в ваших Библиях, 7 глава Евангелия Иоанна, и вы можете вспомнить, что мы начали исследование этой главы с истории о том, что Иисус приходит на праздник Кущи. Праздник Кущи был один из самых многочисленных или самый посещаемый праздник в Иерусалиме. Люди собирались туда со всех мест, со многих мест рассеяния израильского, собирались для одной цели. Он был посвящен воспоминанию верности Божией, которую он проявил к Израилю во время их 40-летнего путешествия в пустыне. Именно по этой причине евреи, которые собирались в Иерусалим, они строили себе шалаши или кущи, или палатки, но палатки это слишком сильно сказано, это современный вариант. Это какие-то временные жилища. Строили на крышах домов, которые они арендовали или кому-то просились и строили там. Строили на улицах. Этими шалашами, этими кущами был заполнен город. Буквально сотни тысяч людей приходили в это время в Иерусалим. Сотни тысяч людей собирались в Иерусалиме. И они собирались для того, чтобы вспомнить тесные условия, в которых жили их праотцы. И чтобы воздать благодарность Богу. И не просто воздать благодарность Богу, а это была возможность утвердиться еще раз в Божьей верности. Еще раз провозгласить, Бог верен. И вот когда они вспоминали о том, что Бог верен, они делали это отчасти еще и потому, что они надеялись, и они ожидали, что эта верность будет проявлена еще раз. Они знали, что они находятся в неправильном положении. Они знали многочисленные обетования. Они понимали, что их жизнь сегодня находится под римским игом, и они все переломаны, вся нация находится в состоянии, которое переживает еще вот тот эффект сначала 70-летнего пленения, и потом разрушение первого храма, разрушение второго храма. Вот, и когда они находятся вот в этом состоянии, они тянутся к Богу, они жаждут Бога. Так вот, во время праздника Кущи был очень интересный обычай. Он не описан в Священном Писании, не описан, потому что он возник между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Он не предписан где-то в каких-то книгах Ветхого Завета, но он существовал. Этот праздник, вернее, в этот праздник каждый день совершалось очень специальная церемония. Было торжественное собрание, и на этом торжественном собрании совершалась церемония. Как я уже сказал, что на протяжении всей своей истории евреи ожидали Мессию. И ожидая Мессию, они ожидали освободителя, ожидали царя, который должен был принести в Израиль полноценное благословение. Вот то, что они связывали со словом «шалом». Это богатство Божьего мира. Они плохо себе представляли, как этот мир должен быть выражен. Но внутри глубоко они знали, что вот что-то должно прийти от Бога. И вот это что было связано с двумя явлениями? Ну, во-первых, конечно же, пришествие Мессии. Во-вторых, мы читаем в целом ряде мест, это было связано с излиянием Божьего Духа, которым должно было сопровождаться пришествие Мессии. И вот это излияние Божьего Духа на народ, оно часто сравнивается с потоком воды, который изливается на иссушенную землю и напояет ее собой и делает ее плодородной. В связи с этим сформировался обычай. Вот как описывает эту церемонию Дон Карсон, один из современников наших, наверное, один из самых крупных специалистов Нового Завета сегодня, в наше время. Он пишет следующее. В течение 7 дней праздника, то есть каждый день, первосвященник наполнял водой из купальни Силаам золотой сосуд. Купальня Силаам расположена недалеко от храма, сравнительно, золотой сосуд, и с торжественной процессией вносил его в храм. Когда процессия достигала водяных ворот, на южной стороне внутреннего двора раздавался троекратный звук шафара, труба такая, сделанная из бараньего рога. Ее использовали при праздновании наиболее радостных событий. В присутствии наблюдающих пилигримов священники с сосудом в руках совершали торжественный обход алтаря. Храмовый хор в это время пел халлель. Халлель – это псалмы со 112 по 117. Другой комментатор ярко описывает дальнейшую часть церемонии. Вот вот что происходило тогда. Сопровождаемый торжественной процессией, он, первосвященник, возвращался в храм и при звуке трубы и восклицаниях радующейся толпы выливал воду в жолоб, был специальный жолоб, который направлял ее к алтарю всесожжения. Народ был в торжествующем настроении. Эта церемония не только напоминала им о благословениях, данных их праотцам в пустыне, когда вода из скалы изошла, но она также указывала на духовные благословения мессианского века. Вот теперь представьте себе, когда это совершается каждый день в течение 7 дней, и некоторые специалисты считают, историки, что в последний день эту церемонию совершали 3 раза. Вот именно в этот момент, в момент вот этого напряжения, когда все внимание, все глаза людей, они сосредоточены на этой церемонии, изливающейся воды, они ожидают излияния Духа Божьего. В этот момент раздаются слова Иисуса Христа. Давайте прочитаем 37 стих. 7 глава Евангелия Иоанна, 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Эти слова обладают колоссальной значимостью. Как я уже сказал, тема жизни, которую принес Христос, она развивается евангелистом Иоанном на протяжении всего Евангелия, и здесь, в этой точке, она достигает своеобразной кульминации. Опять-таки, вы можете себе представить эту церемонию. Иисус пришел тогда, Он как бы тайно пришел. Помните, что за Ним уже охотились, уже иудеи издали специальный указ для того, чтобы Его арестовать. Мы в следующий раз будем говорить об этом указе и о неудавшемся этом аресте, который уже они намеревались сделать. Вокруг Иисуса уже очень напряженная такая обстановка. И вот мы видим, как в середине этой недели Иисус появляется, Он имеет определенный диалог, и потом опять исчезает, уходит в тень. И в самый последний день, когда о Нем все знают, о Нем все говорят, в огромном напряжении люди находятся по отношению к Нему. И вот в этот момент, когда все глаза на эту воду, на первосвященника, который символизирует излияние Божьего Духа, который даст, наконец, жизнь, который, наконец, утолит жажду. И в этот момент этим контрастом Иисус стоит и говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Чрезвычайно важные слова. Эти слова имеют много, очень интересных аспектов. Я хочу остановиться сегодня только на четырех. Четыре аспекта из того, что сказал здесь Иисус, которые касаются нас, непосредственно касаются каждого из нас сегодня. Прежде всего, речь идет о глубокой жажде. Иисус говорит, кто жаждет, посмотрите, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет. В принципе, вся эта толпа, эти сотни тысяч людей, они сосредоточили свое внимание на первосвященнике и той церемонии. Все эти люди, они всем своим видом выражали, что они жаждут. У них есть большая, глубокая жажда. Эти слова, это риторические слова. Иисус ясно понимает, что все находятся в состоянии жажды. Это глубокая, неудовлетворенная жажда души. Об этом говорило все. Вся церемония со всеми ее тщательно проработанными элементами. Это особое внимание этих сотен людей, сотен тысяч людей, которые присутствовали там. Именно поэтому они приходили в Иерусалим в ожидании, с надеждой, что Бог даст им мир. В принципе, с момента грехопадения люди находились в состоянии постоянного поиска мира, поиска счастья, поиска удовлетворения, поиска смысла жизни. Они ищут его в самых разных вещах, в самых разных ощущениях, в разных переживаниях. Каждый человек движим этой жаждой. Каждый человек находится в поиске этого счастья. Люди используют самые разные средства. Не находя его в одних средствах, или в одних вещах, или в одних переживаниях, люди обращаются к другим. Когда они достигают других и не обнаруживая там, они движутся дальше, и они находятся в постоянном движении. Человеческая жизнь превращается в постоянное стремление к тому, что еще не достигнуто. И причина, почему это движение существует, потому что есть потребность достичь то, что так и не достигается. Это стремление движимо с жаждой души, которую удовлетворить не может абсолютно никто, кроме самого Бога. Вот это, наверное, самая большая проблема людей. Самая большая проблема человечества вообще. И нужно откровенно сказать нас с вами. Заключается в том, что даже мы, верующие люди, мы склонны забывать о том, что только Бог может утолить нашу жажду. Мы склонны связывать вот эту нашу надежду об обретении мира, нашу надежду стать счастливыми, нашу надежду успокоиться как-то, нашу надежду получить внутреннее удовлетворение, мы склонны связывать со всем, чем угодно, только не с Богом. Правда? Тогда, когда мы попадаем в отчаянные обстоятельства, тогда, когда все рушится вокруг, тогда, когда нам очень трудно, тогда верующий человек бежит к Богу. И в этом преимущество верующих людей. И это, кстати, братья мои и сестры, это, кстати, одна из главных причин, почему в нашей жизни постоянные скорби. Почему Бог снова и снова, с разных сторон, ставит нас в обстоятельства, в которых мы ясно понимаем, что другого пути нет. Что есть только один путь, один источник мира. Иисус провозглашает и говорит, кто жаждет, иди ко мне. И пей. Эта история, эта проблема очень ярко продемонстрирована в жизни израильского народа. Они хорошо знали Бога, они пережили воду из скалы, они пережили манну с неба, они пережили, когда одежда и обувь не портились, не рвались, не изнашивались в течение 40 лет. Они пережили Божье присутствие, реальное Божье присутствие с ними. И несмотря на это, когда вы читаете Ветхий Завет, вы видите, как они снова и снова, постоянно идут этим деревяшкам поклоняться. Высекают себе, вырезают себе богов. И когда мы читаем о них, мы думаем, вот какие глупые. Но мы забываем о том, что мы сами делаем то же самое. Послушайте, что пророк Иеремия, или Бог через пророка Иеремию говорит, известное место во второй главе книги пророка Иеремии, 12 стих. «Подивитесь ему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Заметьте, здесь опять сравнение Духа Святого, мира, счастья с водой. И мы сейчас увидим, что этого сравнения, таких сравнений очень много, чрезвычайно много на страницах Ветхого Завета, когда снова и снова авторы Ветхого Завета, они говорят об этом, о жизни, как о воде, о жизни с неба, которую они ожидают, как воду ожидает иссохшая земля. Это было связано с особенностями жизни Израиля. Бог поместил их в такую землю, в которой очень интересно, если дождь идет, богатейшая земля. Если идет дождь, она плодородная, и она приносит столько плодов. Помните, когда еще соглядатые первые пришли и посмотрели, и они говорят, очень плодородная земля. Чрезвычайно большие виноградные грозди, вот эти, они два человека несли, они до земли, до кисть винограда до земли была. То есть огромнейший урожай. Но если дождя нет, эта земля превращается в пустыню. Очень интересное место, в котором Бог поселил Израиль, Он подчеркнул самим этим местом их полную зависимость от Него. Они не способны дождь произвести. И по этой причине у пророков мы встречаем многочисленные ссылки на воду, как на источник Божьих благословений. Посмотрите несколько таких стихов. Псалом 45, 5-6 стихи говорит о Иерусалиме, о граде Божьем. И здесь сказано, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вот эта полноценная жизнь, она связана с этим потоком воды. Исаия, 12 глава, кстати, в книге пророка Исаии очень много таких мест. Сказано, что Бог является источником воды спасения и радости. Вот Бог спасение мое. Уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасении. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Заметьте, как эта идея снова и снова повторяется в сознании израильского народа. Она напоминается, уточняется, углубляется. 32 глава книга пророка Исаии. 15 стих. «Доколе не изольется на нас дух свыше, и пустыня сделается садом». Вот это то, что они видели, когда несколько лет засухи и пустыня, все то, что у них есть, превращается в пустыню, но потом изливается дождь, и пустыня делается садом. И они сейчас понимают, что их души как пустыня, что люди, которые живут здесь, превратились в пустыню. И они понимают, что нужен вот это излияние Духа Божьего, чтобы пустыня сделалась садом, а сад не будут считать лесом. Бог ясно говорит, что только прямое действие Его Духа способно принести полноценную и плодотворную жизнь. К этому можно добавить целый ряд других мест. Я прочитаю еще два только из них. 44 глава, опять книга пророка Исаии, 2 стих. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травой, как ивы при потоках вод». Опять заметьте, как пересечение этой же самой идеи, излияние воды на жаждущие, на иссохшие, и излияние духа на племя, на людей. Бог говорит, это будет, это произойдет. Вот почему евреи во время праздника Кущи с надеждой торжественно выливали воду из кувшина, ожидая излияния Божьего Духа. 58 глава книга пророка Исаии. «И будет Господь вождем твоим всегда. Во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Как я вам уже сказал, это маленькая часть из многочисленных мест Писания, которые говорят снова и снова об этом излиянии Святого Духа. И это евреи знали. Они знали, что Бог обещал утолить их жажду. И они ожидали этого дня. К сожалению, ожидая этого дня, они не были готовы принять Божий вариант решения их проблем. Они совершенно не были готовы услышать эти слова из уст сына плотника из Назарета. Они это связывали с каким-то царем, который явится, царем, который установит царство, который покорит народы вокруг. Они никогда не могли предположить, что это будет выглядеть именно вот так. И в этом отношении слова Иисуса Христа, их можно сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы. Вы можете себе представить эту сосредоточившую свое внимание толпу, которая вся смотрит на первосвященника и на кувшин, и они хорошо, хорошо знают книгу пророка Исаии. И, возможно, священники читали книгу пророка Исаии, многочисленные эти места, когда они совершали эти церемонии. И вот в этот момент Иисус провозглашает: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И здесь мы подходим к еще одной грани этого утверждения Иисуса Христа – это Божий источник. Есть глубокая жажда. И для того, чтобы эта глубокая жажда была утолена, есть один источник. Еще раз посмотрите на эти слова. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил». «Возгласил» – это значит громко провозгласил, прокричал. Можете себе представить, это храмовый двор храма, это огромная толпа людей, это церемония, которая там совершается. И Иисус провозглашает: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Когда люди ощущают внутреннюю жажду, когда они переживают какие-то неудобства, переживают душевную боль или глубокую неудовлетворенность в каких-то аспектах жизни, они связывают решение вот этой проблемы, они связывают утоление этой жажды, надежду на утоление этой жажды, они связывают с решением конкретных проблем, с которыми они сталкиваются. Точно так же было во время Иисуса Христа. Евреи, которые окружали Иисуса Христа, они ожидали освобождения от римского ига. Кто-то ожидал здоровья. Помните, многочисленные толпы людей приходили только ради того, чтобы исцелиться. Кто-то хотел хлеба вдоволь поесть. Помните, как Христос совершил это чудо и из нескольких хлебов сделал очень много. И на следующий день огромная толпа людей следует за Ним, ищет Его для того, чтобы... Он говорит: «Вы ели хлеб и насытились, поэтому вы ищете Меня». А кто-то просто искал Иисуса для того, чтобы тот убедил его брата разделить имение, которую он получил от отца. То есть самые разные проблемы были у людей тогда. И они приходили к Иисусу Христу. Точно такие же люди, точно такие же проблемы души, точно такие же материальные проблемы, может быть, еще более сложные, потому что мы живем в век технологии в сравнительно обеспеченной стране. То есть очень много всяких разных житейских, бытовых, элементарных нужд, которыми были наполнены жизни людей тогда. И вот это, они были движимы этой жаждой, и они искали удовлетворение вот того, чтобы они думали, что удовлетворение этой жажды связано с тем, что колесницу отремонтировали, нога не болит, и кушать есть что. Но Иисус говорит совершенно о другом. Он не отвергал реальность земных проблем. Он знал, что эти проблемы существуют, и Он знал, что с ними сложно жить. Он ясно понимал, что эти проблемы, они вокруг нас создают определенную атмосферу трудностей, сложностей определенных. Но для того, чтобы принести мир с неба, для этого Он делает совершенно иное. Он ясно понимает, что корень человеческой неудовлетворенности, он связан с отсутствием связи с Богом. И более того, с отсутствием искать навыка, отсутствием навыка пользоваться этой связью, навыка искать этого мира или этого удовлетворения у Бога. Эта проблема существовала всегда, вот почему Бог неоднократно говорил об этом еще через пророка Исаию, повторяя это снова и снова, что утоление жажды может быть совершено только им. Посмотрите, 41 глава Исаии, 17 стих: «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды». И он говорит: «Я Господь, услышу их. Я Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, Святой Израилев сотворил это. Заметьте, Бог говорит, что его главная задача – обратить внимание людей на то, что источником жизни является Он. Вот там у Него только решение, только Он может превратить пустыню в сад. Только Он может превратить пустыню вашего сердца в плодородную землю. Вот почему совершенно бесполезно, друзья мои, искать решение своих проблем у людей. Вот почему Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. В последний же великий день праздника Иисус стоял и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Как Иисус удовлетворяет эту жажду? Это, конечно, отдельная тема, мы касались ее уже, мы еще будем касаться ее. Я только хочу подчеркнуть несколько очень важных элементов. Друзья мои, Иисус пришел на землю с одной специфической главной целью, чтобы вернуть людей в общение с Богом. Почему Он пришел для решения именно этой проблемы? Потому что это главная проблема. Эта проблема, она по сравнению со всеми другими проблемами, она чрезвычайно важна. Все остальные не идут ни в какое сравнение с этой проблемой. Вот почему Иисус отдает себя на Голгофское страдание. Вот почему Он умирает на кресте, взяв на себя наши грехи, для того, чтобы решить эту проблему. Он пришел для того, чтобы сделать людей частью божественной Божьей семьи. Он пришел для того, чтобы наполнить их сердца гармонией и миром, которые приходят из вот этих отношений с Отцом. Как это Он делает? Прежде всего, Иисус освобождает нас от вины греха. Мы все виновны, мы все грешны, мы все несовершенны, мы все полны ошибок. И вот Иисус приходит, и на Голгофском кресте Он умирает за нас, для того, чтобы сказать тебе, Иван, или Мария, или Петр, или Вера, Он приходит для того, чтобы сказать, ты невиновна сегодня. Он приходит для того, чтобы тебе, грешному человеку, дать праведность. Это чрезвычайно важно. Он приходит для того, чтобы взять грешника и сделать его праведным. Кроме того, Иисус на Голгофском кресте не только делает нас невиновными, не только освобождает совесть нашу, жизнь нашу. Он, кроме всего прочего, Он еще и вкладывает в нас свою значимость. Мы все на земле живем в постоянной борьбе за значимость. Мы постоянно ищем признание людей, признание нас. По-разному люди это делают, самыми разными методами. Их очень много существует на земле. Но в этом или с этим связана глубокая неудовлетворенная жажда. Потому что у нас есть внутри потребность для значимости, и мы ее пытаемся сами утвердить, мы пытаемся сами добиться этого разными методами. У нас этого не получается. Этого никогда не получится. И вот только у Голгофского креста мы приходим туда для того, чтобы там не только получить полную свободу от вины, а еще и получить Христову абсолютную значимость. Он поднимает нас на недосягаемую высоту. Он наполняет нас своей собственной значимостью. Он делает нас прославленными людьми, которые находятся рядом с Сыном Божьим. Вот там написано «и посадил нас на небесах» уже сейчас. И послание к Ефесянам, 2 глава. Вот почему Иисус говорил, 14 глава, мы сегодня читали вторую половину, в первой половине, в 6 стихе написано, Иисус сказал ему «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он пришел для того, чтобы путем этим стать и жизнью стать. Конечно, для того, чтобы это сделать, есть одно очень простое условие, которое очень сложно достается. Это условие повторяется у всех четырех евангелистов. Я прочитаю его в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих, сказано следующее. «Подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот обретет ее. Для многих людей эти слова кажутся каким-то жестким требованием. Для того, чтобы быть верующим, оказывается, нужно отречение от самого себя. И люди представляют себе это так, это отречение от чего-то очень ценного, очень дорогого, от чего-то, чем мы живем. И вот мы жертвуем этим, чем мы живем, мы жертвуем ради Иисуса Христа. И вот такая огромная жертва, которую мы совершили. В действительности, это совершенно-совершенно не так. Иисус говорит, отвергни себя по одной простой причине. Потому что пока мы держимся за себя, мы не можем обратиться к Нему для того, чтобы утолить жажду. Это главная проблема. Это главная проблема многих-многих людей. Это главная проблема христиан современных. Когда мы живем, мы верим, мы знаем, кто-то много знает, кто-то мало знает, кто-то лучше исповедует, кто-то хуже исповедует, кто-то в лучшую церковь, кто-то в худшую церковь, кто как. Но у всех есть одна проблема. У всех есть одна проблема, что мы судорожно хватаемся за самого себя, за свои собственные ценности. И хватаясь за самого себя, у нас нет возможности ухватиться за него. У нас нет возможности утолить свою жажду его водой, этой живительной водой. Для того, чтобы Христос утолил жажду вашей души, дорогие мои, необходимо полностью отдать себя ему. Необходимо отказаться от себя, от своих требований, от своих мечтаний. Чрезвычайно важный вопрос. У нас у каждого выстраивается мечта. Кто-то мечтатель более ярко выраженный, а кто-то где-то подсознательно имеет какую-то конструкцию, которую он выстроил. Вот. И у каждого, каждый связывает свое счастье, свою жизнь с тем, как бы это реализовалось. Представьте себе евреи, у них была мечта. У них была мечта, как восстановится царство, как все это будет. И они в погоне за этой мечтой упустили, знаете что? Или кого? Сына Божьего, который пришел к ним. Они не готовы были оставить свою мечту. Сегодня в некоторых христианских кругах это очень высоко поднимается. У тебя должна быть мечта. Некоторые люди даже конференции проводят на эту тему. Мечта христианина. Иисус говорит, отвергни себя. Чтобы Христос утолил жажду вашей души, необходимо полностью отдать себя Ему, необходимо отказаться от себя, от своих требований, от своих мечтаний, от своей собственной версии жизни, дорогие мои, для того, чтобы жить для Него. Только тогда, когда мы откажемся от себя, когда мы увидим Его волю, благой, угодной и совершенной, когда мы начнем сливаться с ней, и когда Его воля станет нашей мечтой. Вот только тогда мы начнем ощущать эти живительные потоки жизни, которые изливаются Христом в наше иссохшее сердце. Перестаньте пытаться управлять своей жизнью сами. Отдайте ее Ему. Доверьте Ему свои обстоятельства. Доверьте Ему свое будущее. Доверьте Ему свою жизнь, и вы увидите, что Он действительно насытит ее благословением. Третье, что мы видим в этом отрывке, мы видим первая глубокая жажда, мы видим Божий источник, который в Иисусе Христе только. Третье – простое средство. Призывая людей идти к Нему и пить, Иисус имел в виду не что-то аморфное, поэтическое, трудноизмеряемое. Он говорил о практическом доверии Ему. Посмотрите еще раз на эти слова. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вот эта фраза, кто верует в меня, говорит не просто о признании исторического факта существования Иисуса Христа на земле. Даже не о признании того, что Он умер за наши грехи, хотя это очень важно. Верить в Иисуса Христа означает доверить Ему свою жизнь, как Спасителю и Господу. И вот здесь и сокрыта проблема, вот здесь и сокрыто решение. Такое доверие позволяет Иисусу Христу и Его Слову радикально изменять наш внутренний мир, наполняя его новым смыслом. делая его способным генерировать гармонию и мир. Посмотрите, как эта истина очень хорошо представлена в книге пророка Исаии. 55 глава, сначала мы читаем, он делает призыв: «Жаждущие, идите все к водам». Заметьте, опять, снова и снова, мы все новые тексты читаем, которые одну и ту же идею, мысль подчеркивают. «Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко». И вот несколькими стихами ниже он говорит о том, как это происходит. Он говорит, что утоление этой жажды происходит посредством действия Божьего Слова. 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И некоторые люди останавливаются на этом и не считают дальше. А что же ему угодно? А для чего же Бог посылает свое слово? И посмотрите, мы видим, что Словом Божьим очень много совершено. Словом Божьим небеса и земля сотворены были. Словом Божьим воды моря расступались, реки останавливались. Словом Божьим мы видим, как вода из скалы исходила и так далее. То есть очень много то, что делало Божье Слово. Но обратите, пожалуйста, внимание, о каком действии Божьего Слова идет речь здесь. Это Слово способно сделать почву сухую, способно сделать способной произращать добрый плод. Посмотрите 12 стих. «Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь вам перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. И смотрите дальше. Вместо терновника вырастет кипарис, и вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа, в знамение вечное и несокрушимое». Вот смотрите, что происходит. Божие Слово, попадая на почву человеческого сердца, оно не просто усиливает то, что там растет. Оно производит чудо с человеческой душой. В результате действия Божьего Слова вместо колючего терновника, представляете себе, терновник колючий, вырастает красивый кипарис. И вместо обжигающей крапивы вырастает мирт. Возможно, вы не видели, я не видел никогда, не знал, я не ботаник, не знал, что такое мирт, и посмотрел, как он выглядит, и даже вам фотографию решил показать. Вот что вырастет вместо крапивы. Вместо колючей крапивы вырастет вот это красивое благоухающее растение. И все это под воздействием Божьего Слова. Заметьте, это все один цикл мест Писания, которые говорят о излиянии Божьего Духа, о излиянии дождя, о превращении пустыни в сад. И о том, что вот это слово, этот дождь, это слово мое, говорит, оно не возвращается тщетным. И что оно делает? Оно способно в вашем сердце сегодня поменять его качество. Друзья, именно так утоляется жажда. Мы связываем утоление нашей жажды с тем, чтобы Бог поменял обстоятельства. Бог может их поменять. И Он иногда это делает. Хотя иногда, откровенно говоря, это невозможно. Например, в одно и то же время фермер просит о дожде, а молодая мама, которая вышла с детишками погулять, просит о солнечном дне. Это невозможно одновременно сделать. Более того, иногда то, о чем мы просим, оно приведет нас к чему-то более сложному. И по этой причине Бог не изменяет наши обстоятельства. Разные обстоятельства, они всегда намного сложнее, чем нам это кажется. Но заметьте, что происходит. Происходит то, что вот эта неутолимая жажда человеческой души, она утоляется, она насыщается тем, что Бог, проникая в сердце, Он устраняет эту проблему внутри человеческого сердца. Все это происходит под воздействием или в результате связи, которая связывает человека со Христом, с Богом через Его Слово. Эта связь называется верой. Это простое средство. Я еще раз напомню, что такое вера. Нам все время нужно возвращаться к базовым ценностям, потому что, чтобы мы могли понимать, о чем идет речь. Вера – это согласие с Богом. Если сказать просто, вера – это согласие с Богом. Это признание Его совершенно мудрым и неизмеримо добрым. Это согласие подчинить себя, свои желания, свою волю, Его благой, угодной и совершенной воле. Это готовность позволить Ему определить цели, путь и результаты нашей жизни. В этом смысл веры. Вот почему Иисус говорит через Слово. И вот почему Слово, когда оно воспринимается верой, помните, в книге «Послание к евреям» написано, делается такое сравнение, растворенное верою Слово. Вот как оно растворяется. Вера – это внутреннее согласие души с Богом. Это готовность признать Его совершенно мудрым, неизмеримо добрым. Это согласие подчинить себя, свои желания, свою волю Ему, Его благой, угодной и совершенной воле. Это готовность позволить Ему определить цели, путь и результаты нашей жизни. Это крайне необходимое условие. Иисус говорил о нем много раз. Посмотрите, 6 глава, 35 стих. Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жажда никогда». Вот когда жажда утоляется, когда мы верим в Него, когда мы возрастаем в вере, когда мы укрепляемся в том, что мы доверяем Ему свою жизнь, доверяем Ему свои обстоятельства, мы доверяем Ему свое будущее, мы доверяем Ему право определить результаты нашей жизни, определить путь, который нас ожидает, по которому Он ведет. Бог гарантирует, что когда мы доверяем Христу, когда мы соглашаемся с Его Словом, Он обязательно будет изменять наш внутренний мир. Он обязательно принесет свой шалом. И это приведет к утолению жажды. 48 глава, еще раз книга пророка Исаии, с другой стороны. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должен тебе идти. О, если бы ты внимал, верил, воспринимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». Заметьте, опять река. Опять потоки, которые несут с собой, и правда твоя, как волны морские, несут с собой глубокое удовлетворение. Это неразрывно связано со сверхъестественным действием Святого Духа в сердце верующего человека. Об этом мы будем говорить в следующий раз, коснемся более подробно. Сейчас я хочу только упомянуть коротко. Посмотрите, Галатам 5:22 сказано о том, что по мере того, как христианин или христианка покоряются Божьему Слову и Божьему Духу, они становятся способными все больше и больше производить плод Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Дух Святой меняет внутреннюю атмосферу человеческой души. И это и есть шалом, это глубокое удовлетворение. Иоанна 7:37. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть это связано непосредственно с действием Божьего Духа. И, как я уже сказал, мы коснемся этого вопроса в следующий раз. В этом и заключается чудо божественной трансформации души. И последнее, очень коротко отмечу, четвертая грань этого высказывания Иисуса Христа. Мы говорили о глубокой жажде, которая есть, о Божьем источнике, который в Иисусе Христе, о простом средстве, которым является вера. Есть благословенный результат. Посмотрите, в чем он выражается. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Дорогие друзья, когда Иисус напояет душу, когда он приносит с собой мир, когда человеческая душа с верою внимает и воспринимает это слово и доверяется ему, человеческая душа приобретает способность не только внутри себя ощущать этот глубокий мир, она способна делиться этим богатством с теми, кто вокруг. Люди становятся носителями этой жизни, они становятся проводниками Божьей жизни. Это именно то, для чего Господь нас призывает и спасает. Мы сейчас будем совершать вечерю, Господь. И, пожалуй, нет, наверное, лучшей темы, с которой мы можем подойти к этому очень знаменательному событию в нашей жизни, как тема вот этой жизни, которую приносит Иисус через Голгофский крест. Как тема искупления, которое было совершено для того, чтобы соединить нас с источником жизни. Мы сейчас склоним колени и помолимся. Я хочу призвать вас, пригласить вас. Сейчас, пожалуйста, припадите к этому источнику жизни. Поблагодарите Бога от сердца за то, что Он доступен для вас. Сегодня в торжестве своего сердца ищите того, чтобы наполняться этим миром. Пользуйтесь им. Отпускайте свое и держитесь за то, что исходит от Него. Для того, чтобы ваша жизнь, действительно, чтобы ваш мир был как река.